Разбор полета.
Добрый всем вечер. Это программа «Разбор полета». Ирина Воробьева и Оксана Чиш. Это программа о людях, о решениях, которые эти люди принимают, и о мотивах, которые ими движут.
У нас сегодня в гостях писатель Людмила Улицкая. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У нас есть традиционный вопрос, с которого мы начинаем нашу программу. Это вопрос о самом тяжелом решении, которое вам приходилось в жизни принимать. Вот самым сложным, над которым вы больше всего раздумывали и сомневались, и мучились.
Две такие точки я сейчас прикидываю, которую предъявить.
А вы обе давайте.
Ага. Мы... Ну, у меня была большая проблема со сменой профессии, потому что был момент, когда я, в общем, по образованию-то я биолог, и когда так меня жизнь повела в другом направлении, это был довольно тяжелый для меня, хотя очень интересный такой момент.
Это когда вас добровольно-принудительно?
Ну, не совсем так, понимаете. Ну, закрыли лабораторию.
Закрыли лабораторию?
Закрыли лабораторию, где я работала. И я довольно много лет не работала там по всяким семейным обстоятельствам. Детишек рожала, мама болела, умирала. Вот. А потом наступил момент, когда я хотела бы вернуться обратно. Но в этот момент я поняла, что наука-то моя так ускакала, что мне ее не догнать. То есть это надо заново идти учиться. Немножко испугалась, пока я раздумывала. Я получила очень странное тогда приглашение работать в театре. И вот с этого начался перелом. Это был довольно тяжелый, хотя безумно интересный.
В интернетах пишут, что не лаборатория закрылась, а якобы вас уличили в чтении книг.
Нет, это причина. Это была причина, по которой закрыли лабораторию.
Да вы что?
Ну, конечно.
Это институт общей генетики Академии наук?
Да.
Они так там отслеживали...
Был такой. Ну, они не отслеживали. Отслеживали другие организации. Но, видимо, мы никогда этого уже не узнаем. Да, собственно, не очень интересно. Закрыли нас по звонку эту лабораторию, или просто испугалось начальство тогдашнее. Вот, ну, собственно, это и не так важно, потому что причина все равно одна и та же.
А что читали-то?
Ой, вы знаете, читали на самом деле много чего. И этот период огромного, большущего чтения, которого в жизни потом уже он не повторялся, потому что столько, сколько мы читали тогда, потом уже не было такого массированного, тяжелого и образовательного, и замечательного, разнообразного чтения. Вот. Но конкретно это была книжка, роман, кстати говоря, назывался он «Эксодус». Автор его был Урис. Сейчас это уже совершенно... Роман довольно хлипенький. Вот. Но он был посвящен... Вот британский мандат. Вот эта вот ситуация была чрезвычайно интересная. Угу. В это время половина друзей уже мылились уезжать. Значит, мы не мылились, но, тем не менее, интересно было. Там были вещи, которые ниоткуда из другого места узнать было невозможно.
Вы говорите, мы читали. Это значит, что в лаборатории же не только вы читали.
Нет, вот это была маленькая лаборатория. Вот все мы и ушли оттуда.
Все были единомышленники.
Да. Нет, это были замечательные друзья. И, надо сказать, друзья, которые остались по сей день. И это вообще ситуация на самом деле замечательная. Она не вошла, скажем, в мой роман «Зеленый шатер», который об этих временах и об этих событиях.
Как раз хотела спросить.
Да, конечно. Потому что все равно это куски жизни чрезвычайно важные. Но просто моя память об том конкретном времени, о той конкретной истории такова, что все пять человек, которых тогда ухватили за ухо, все вели себя потрясающе, прилично, достойно и глупо.
Глупо почему?
Ну, глупо, потому что все рвали ворот рубахи, говорили, это я, книжка моя, это я виноват. Вот, поэтому нет, это, конечно, так сказать, было в этом смысле, она была, я говорю, глупо, потому что у нас не было идеи как-то сговориться заранее,
Идиоты.
Да, в общем, вот жизнь наша поменялась чрезвычайно всех людей, которые тогда принимали участие в этом. Вот. А моя вот поменялась таким образом, что я в результате профессию поменял.
Ну, про театр мы еще поговорим, а второе решение?
Второе личное, и оно было связано с разводом довольно тяжелым для меня, и это тоже был такой момент очень сложный и, в общем, решенный.
Да. Хорошо, а почему изначально вы пошли и хотели стать генетиком?
Вы знаете, я бы и сейчас хотела стать генетиком. Если бы мне предложили сейчас заново начинать жизнь второй раз, то я бы, конечно, туда же и устремилась. Потому что я всю жизнь, в общем, живу с этим запасом который мне естественное образование дало. И сейчас, когда я в таком ощущении свободного плавания, мне так кажется, что я написала все, что я должна была написать, и все сказала, что мне хотелось сказать. Да-да-да. Вот сейчас я с величайшим наслаждением читаю всякий науч-поп, обожаю Зимина. И вот недавно была на его этой премии «Просветитель», и, конечно, пришла домой с целой горой книжек, я с ними сплю, они у меня прямо в постели лежат, вот, и это просто радость жизни.
То есть, если можно было бы переиграть, то вы бы пошли по этому пути и не писали?
Безусловно.
И отказались бы от книг?
Безусловно, безусловно. То есть, нет, я бы, наверное, писала, я писала до того, как я была писателем, там, дневнички, записочки, письма, масса всякой бумаги изводила, потому что, это, знаете, есть люди, которые любят писать, люди, которые не любят писать. Это графомания, она есть необходимое качество писателя. Оно необходимое, но недостаточное. Но я знаю многих людей, которые могли бы быть блестящими писателями, потому что они прекрасные рассказчики, потому что у них выстраивается сюжет по ходу рассказа, но они просто не любят писать. Вот этот процесс писания, он не доставляет удовольствия. И вот таким образом мы потеряли, может быть, самых гениальных писателей, которые могли бы быть.
А как вы поняли, что вам доставляет удовольствие процесс написания?
А я даже это не отдавала себе в этом отчета, просто я постоянно что-то писала. Я даже в какой-то момент, разбирая там очередной стол, я в жизни своей много раз переезжала из квартиры в квартиру, и вот каждый раз вытряхиваешь из стола, все это были записочки, конечно, естественно, рукой написанные, вот, и я помню, что там, по-моему, 6-го класса, что ли, какая-то записочка, когда я сижу в классе и описываю двух моих там одноклассниц. Mm-hmm. Просто такой портретик. Другой бы человек, который умеет рисовать, нарисовал бы морду лица, а я, значит, вот... И естественно, что в этот момент ты совершенно не думаешь, там, шестиклассница, о том, что сейчас ты напишешь эссе и опубликуешь его в журнале «Юность», например. Это даже в голову такое не приходило. Поэтому вот так случилось.
А вы говорили, что не намыливались тогда уезжать. А почему?
Ну, вы знаете, дело в том, что были родители, которые совершенно явно, это для них было бы огромной травмой и разного рода травмой. И профессиональной, и моральной. И я думаю, что сыграла роль это, потому что муж мой был генетик, и какое-то предложение он время от времени получал. И, в принципе, была это возможность такая была. Тем более, что, понимаете, вот это был период, когда все-таки наукой можно было довольно эффективно заниматься. Кроме того, вот эта разница в оборудованиях, вот в том техническом уровне науки, она была колоссальная, но она была не очень нам известная, потому что граница была закрыта. Мы читали только статьи, и таких реальных, живых западных лабораторий никто еще не видел. Но у нас был друг, который действительно вот этот резкий рывок совершил, и очень осознанно он говорил, я здесь работаю на 15% мощности, а в западных условиях я мог бы работать на 85%. Он сейчас американский генетик со всеми возможными премиями, по-моему, кроме Нобелевской, и человек, необычайно много сделавший в молекулярной биологии, всемирно известный ученый. И там не было, в его случае, не было политического аргументации, политической никакой, ноль.
А, то есть просто не бежал
профессиональный прагматизм? Нет, он бежал вслед желанию своему служить науки, заниматься наукой, зная точно, что там он будет более эффективно работать.
Скажите, а наука, на ваш взгляд, она вот такая, когда неважно, в какой стране ты это делаешь, и неважно от имени какой страны ты это делаешь, или все-таки это имеет значение?
Вы знаете, тогда можно было еще на этот счет сомневаться. Сегодня уже совершенно стало ясно, что наука – планетарный продукт. И когда мы идем в аптеку и покупаем таблетку последнего нового лекарства, дорогого, то мы не задаем себе вопрос, а где его произвели – в Нью-Йорке, в Хайфе или в Гонконге. Потому что там сидят в лабораториях люди самых разных национальностей. Они туда приехали, и они там работают, чтобы создать этот продукт для мира. И для них, собственно, для это не эмиграция. Это, в сущности, не эмиграция, а это такое, так сказать, такие гнезда, где делается продукт для будущего. И в конце концов Силиконовая долина это именно то самое место. И я не думаю, что там люди очень интересуются политикой, потому что их так занимает наука и то, что они делают, и я их очень хорошо понимаю. Мой приятель был недавно в ЦЕРНе, это коллайдер, андронный коллайдер, и он спустился в буфет и говорит: слушай, там все языки мира, которые можно вообразить себе, ну, в основном это английский, французский, китайский, немецкий, потому что это все это зона, и, конечно, русский. Вот, и сидят эти люди, которые делают науку завтрашнего дня. И в этом смысле наука – планетарный продукт сегодня. И музыка, конечно, и всегда была планетарным продуктом, изобразительное искусство.
А вот с литературой так не получается?
С литературой в меньшей степени, но с другой стороны, понимаете, вот сейчас, скажем, я была несколько лет на книжной ярмарке в Сербии. Ну, маленькая страна, что там... Население, город Москва. Вот. Но я была поражена тому, как там через 3 месяца переводится книга. Вот она вышла
В
Европе. Да, мировая книга. Она через 3 месяца там. Они очень бедные издатели. У них просто маленькая страна. Они не могут много зарабатывать. Но они, тем не менее, вот эта культурная... так сказать, вот эта вот прослойка, она там замечательно работает. И я очень поразилась как раз тому, что у нас медленнее переводят. Хотя сейчас быстрее стали переводить.
А вот я тоже хотела спросить, а вообще все ли стоит переводить сюда на наш рынок? Или, может быть, люди, которые по-настоящему увлекаются, не знаю, какой-нибудь американской или там западной литературой, могут...
Разделим этот вопрос Во-первых, сейчас стало гораздо больше людей, которые читают на иностранных языках.
В оригинале.
Существует интернет, в котором вытаскивается последняя книжка американская, последняя книжка французская, и знающий языки молодой человек прекрасно их осваивает. Это раз. Второе, гораздо быстрее стали переводить, конечно. Проходит не десятилетие, не двадцатилетие, а проходит там, не знаю, 2 года, скажем.
Все равно много, мне кажется.
Ну, вот я сейчас буквально на днях закончил читать книжку Харари. Она с английского переведена. Называется «Краткая история человечества». Замечательная книжка, потому что там как раз и про науку, и про эволюцию, и про все то, что мне интересно. Она, по-моему, вышла 2 года тому назад или полтора по-английски. Сейчас она на 30 языков переведена уже. Понимаете, то есть процесс этот настолько стал другой. И, в конце концов, для нас, для меня лично, мне годов много, в общем, все равно я прочла эту книжку в том году, когда она вышла, или через 2 года. Я еле-еле успеваю следить за тем, что происходит в этих областях, которые я понимаю, отчасти понимаю. Вот. А уж про те области, в которых я не понимаю, я про них и не говорю, я их и не читаю. Вот. Но, тем не менее, Зимину я безмерно благодарна за то, что он просто открыл мир для нас, неграмотных людей, которые не знают 3 европейских языков и которые не в состоянии читать книжки бойко и легко на иностранных языках.
А когда переводят то, что принадлежит вам, это страшно или нет? Ну, вот когда Сонечку, например, переводили на французский язык. Это ведь сложно предсказать, как читатель где-то там прочитает то, что написано здесь.
Тем более, если вы не знаете языка, на который переводят. Как вы там переведут?
Страшно
вообще?
Вы знаете, у меня был один ужасный такой опыт, чудовищный, потому что первый мой английский перевод, мне даже его не дали прочитать, а просто уже прислали готовую книжку. Это был чудовищный перевод, совершенно фантастически чудовищный. И вот моего знания языка как раз хватило на то, чтобы понимать, что на каждой странице не опечатка, а грубая смысловая ошибка.
Ой-ой.
Начиная с первой страницы, где герой оказывается не усатым, а бородатым, до финала, где вместо слова «поскрести» написано «to baptize» – «крестить», «покрестить». Вот. Ну, то есть, вот такого рода бы. И я была, конечно, в отчаянии. Вот. Но с тех пор, конечно, прошло очень много лет, и перевод тот был переделан. Вот. Но я должна вам сказать, что переводчик – это человек, от которого мы зависим полностью. И я очень люблю, когда я работаю с одним переводчиком. Вот у меня есть, скажем, французская и немецкая переводчица, которые переводили мое все. Вот они, будучи молоденькими, еще начали работать с моими книжками. И сейчас мы уже в преклонных годах все, но это очень близкие люди, потому что на самом деле так, как тебя знает переводчик, так тебя не знает никто.
То есть отношения интимные?
Очень, исключительно интимные. И вот как раз сегодня я получила письмо от переводчицы, это один из последних переводов, Иран. Сегодня в Иране перевели мою книжку.
Да вы что?
Да, и она меня...
А какую?
Мне сегодня... Сонечку. И она мне сегодня позвонила, ну, написала имейл, что она в Москве хочет со мной повидаться. Конечно, конечно, конечно. Безусловно. Потому что я их, этих своих переводчиков, люблю, уважаю, обожаю. И для меня это очень важные люди в моей жизни.
Давайте...
Это всякий раз очень интересные отношения, общение. И вопросы сами по себе очень интересные бывают.
Ну, конечно, потому что они же должны перевести так, как вы хотели сказать, а не просто дословно, да? Это, конечно, очень творческая профессия переводчика. Если вернуться к театру, вот вас позвали в театр работать. Вы чувствовали в себе силы, что вы действительно вот можете то, на что вас зовут?
Вы знаете, я на самом деле очень большой любитель учиться. И меня это в какой-то степени выручало, потому что с того момента, как я в эту должность села, я начала новый для себя курс чтения. Вот это был огромный театральный курс, который я проработала насколько могла, хотя была большая спешка, и все это было, так сказать, очень... в большом темпе, но 3 года я там проработала, и должна вам сказать, что я все-таки в конце концов вошла в это пространство, которое было абсолютно для меня запечатано, и хотя я редко встречаю такой театр, который бы вот был счастье мое, но тем не менее иногда это происходит, и это, конечно, потрясающе.
А вы писали пьесы, да, сценарии, или как это все происходило?
Ну, происходило, на самом деле, все очень просто. Значит, вот идет самотек, привозят тебе в театр пьесы. Ты должна, как зафлит, выбрать, как, ну, формировать репертуар. Конечно, главным образом режиссер за это отвечает, но я же должна прочесть те 10 тонн или штук пьес, которые приносят. И они все чудовищно плохие. Вот, они чудовищно плохие. Начинаешь сначала там пытаться как-то исправить что-то. Вот, потом я понимаю, что мне проще написать самой. И надо сказать, что сейчас с большим успехом идет пьеса моя очень старая, мой внук Вениамин, которую я писала, ну, вскоре после того, как я ушла из театра, и писала я ее, держа перед глазами образ Лии Ахеджаковой. Но я была начинающий писатель, и поэтому до Лии Ахеджаковой я как-то даже и не добралась, она была уже вполне известной, прекрасный. Ну, я очень люблю ее как актрису, и по-человечески, но когда я писала эту пьесу, я в голове ее держала. А попала эта пьеса к ней всего лишь 5 лет тому назад. И она ей очень понравилась. И когда она мне позвонила, сказала, слушай, я прочитала твою пьесу, она как будто для меня, я засмеялась, сказала, так она и была для тебя. Вот. И вот сейчас она в антрепризе ее играет в Москве, она будет, по-моему, то ли в декабре, то ли в феврале. Скорее, в феврале один спектакль будет играться в Москве. Она вообще ездит по миру с огромным успехом. Вот. И я ужасно счастлива. Ну, вот такая вот театральная история, понимаете?
А как так получилось, что вы согласились? Ну, это же страшно, наверное. Вы
писать
что-то для себя.
А авантюристка.
Принять мандат.
Авантюристка. Потому что я, значит, я получила это предложение, отказалась немедленно, как порядочный человек. Вот. Потом пришла домой, думаю, а чем я рискую? Ну, я не справлюсь, меня выгонят. И мне позвонили через 3 дня, сделали повторное приглашение, и я пошла. И первые 2 недели я очень была счастлива, а потом на меня так свалилось. В общем, я это выдержала. И я очень рада, что у меня тогда хватило характера, злости, авантюризма, чтобы все-таки пройти эту дорогу до конца. И, в общем, я ушла сама, меня никто не выгонял, я вполне справлялась со своей работой, но я ушла в тот момент, когда я поняла, что это была на самом деле единственная в моей жизни такая работа на государственной службе. Потому что когда я была в лаборатории, я была в должности стажера исследователя, то есть аспирантская такая должность была. А это была единственный раз в жизни работа, ну, там, это театр, это ты не с 9 до 5, но все-таки это была государственная служба. И ситуация, при которой у человека есть начальник и подчиненный, я ее очень глубоко ощутила как не свою. Вот это самое...
Почему подчиняться?
Я не люблю... Я не хочу быть ни начальником, ни подчиненным в моей жизни.
Вообще, это история.
Вот эта структура, при которой есть иерархия, в которой над тобой начальник, а под тобой подчиненный, она мне не нравится. Она не моя. Потому что я так избалована жизнью, что вокруг меня люди, с которыми у меня всегда отношения были равные, дружеские, любовные. И надо сказать, что до сих пор это, благодаря тому, что я на службе не служила, это так сохранилось. В общем, у меня есть шикарная, уникальная возможность не общаться с тем, кем мне не хочется общаться. Согласитесь, мне можно позавидовать?
Это правда. Да. Можно я задам нескромный вопрос? Простите меня, пожалуйста, за него.
А если он будет сильно нескромный, я вам не отвечу ничего.
Договорились. Ну, просто, знаете, вы когда говорите, что вам не нравится сама по себе схема начальник-подчиненный, но давайте некорректно переведем это в личную жизнь, но мужчина и женщина, они же тоже периодически...
Кто-то всегда главный.
Совершенно с вами не согласна. Это партнерские отношения. Это не ведущий и ведомый. Это все-таки в основе партнерства. Это то, почему я с большим подозрением отношусь, скажем, к феминизму, у которого есть некоторый внутренний мотор. Ну, он разный. Феминизм разный, у него разные направления, но внутренний мотор борьбы чего-то с чем-то. Так вот, в взаимоотношениях мужчины и женщины наиболее существенным, мне кажется, партнерство, а не борьба. То есть борьба за правильное партнерство. Вот это довольно существенная вещь.
Но когда есть два противоположных мнения на один вопрос, ведь все равно кто-то один должен выиграть. И невозможно же вот так взять и договориться. Делаем половину от этого решения, а делаем половину от другого. Как различить, когда это партнерство, а когда это все-таки замаскированное и манипулирование?
Рассказать старый американский анекдот?
Давайте.
Значит, муж и жена справляют там золотую, бриллиантовую свадьбу. К ним приходят журналисты и говорят: вот вы так много лет прожили, вы никогда не ссорились, у вас такой замечательный брак. Как вам это удалось? И жена говорит: ну это очень просто. Мы с самого начала решили. Я решаю в жизни все задачи второстепенные, а мой муж решает самые главные вопросы. Скажите, а как вы делите второстепенные и первостепенные? Ну, это очень просто. Все, что связано с хозяйством, образованием детей, финансовой стороной жизни, на что мы потратим деньги, куда мы поедем отдыхать, это решаю я. А все остальное он. Простите, что? Ну, хороший ли у нас президент?
Кого голосовать? Есть ли жизнь на Марсе?
Слушайте, как интересно. А вот по поводу пьес хотела спросить, а когда вы написали пьесу, и вы видите, как ее ставят, и вдруг вы понимаете, что ну неправильно вас поняли, неправильно почувствовали, и все не то, да. И актер не те.
Да, да.
Что
сколько
делать?
Угодно. Сколько угодно.
И что вы делали?
Ну, значит, есть только один рецепт. Значит, не писать ни пьес, ни сценариев, а заниматься своим одиноким делом, когда ты сидишь с компьютером наедине. Но, тем не менее, все-таки время от времени я пишу и сценарии, и пьесы. И я приняла некоторое для себя решение. Мой продукт – это текст. Я отдаю его в руки режиссеру, и дальше я за него не отвечаю. Иногда получается удачно, иногда получается очень неудачно. И я когда-то сказала это Грымову, когда он ставил удачный сериал по моему роману «Казус Кукоцкий». Хотя я очень не хотел, я не люблю, когда по моей прозе что-то делают. На самом деле я этого не люблю. Вот. И я ему сказал: Юр, ну вы понимаете, что если это будет удача, это будет наша общая удача. А если это будет провал, то это будет ваш провал. Это такая утешительная для меня мысль. И должна вам сказать, что я видела свои пьесы в постановках, которые меня дико огорчали. Я думала: боже мой, что же я такое написала?
Вот.
Да. А потом я видела эту же пьесу в другой постановке, понимала, что со мной все в порядке. Такое бывает.
А вы обижаетесь на режиссера, который поставил не так?
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Да я просто с ним больше могу не работать. Это другой вопрос. Это его право. Я подписалась. Я дала ему в руки
свой материал.
Да. Права, да, конечно. Конечно.
А почему вы не любите, когда что-то делают по вашей просьбе?
Вы знаете, тут есть... одна такая, на самом деле, абсолютно профессиональная вещь. Дело в том, что, скажем, язык кино и язык прозаический – это два разных языка. И требуется очень грамотный перевод. Поэтому, когда я уже написала, скажем, роман или повесть, мне снова взять его и переводить его на другой язык бывает иногда скучно, неинтересно, и как бы я уже отработала там все, что я могла. Тем более, что при переводе, скажем, на язык кино огромное количество содержательное теряется по условиям языка, и огромное количество вещей надо вложить, которые в прозе не могут быть. Это глаз. Вот. Поэтому я, поскольку я отдаю себе в этом отчет, то я и очень, в общем, всячески избегаю этой ситуации.
Мы продолжим буквально через несколько минут. Я напомню, что в программе «Разбор полета» у нас сегодня писатель Людмила Улицкая. И нашим слушателям скажу, что мы, к сожалению, не видим ваше сообщение, потому что работаем в записи. Сразу честно всем всегда говорю. Потому что люди же начинают писать, они обижаются, что мы не задаем вопросы. Нет такой у нас возможности. Вот, поэтому слушайте и наслаждайтесь нашим разговором с нашей гостьей.
«Разбор полета». Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Оксана Чиж, Ирина Воробьева и наши замечательные гости, писатель Людмила Улицкая, сегодня в эфире.
Из всего вышесказанного еще один вопрос вытекает. А как же вы тогда решаете, с кем работать, а с кем нет? Ну, вы ведь не каждому режиссеру отдадите свой текст.
Ну, вы знаете, во-первых, у меня случилось счастье жизни. Я познакомилась с польским режиссером Анджеем Бубиным, который работает в России. То есть он работает, на самом деле, по миру. И в Польше ставит, и где-то в других странах ставит. И довольно много ставит в России. И вот недавно у нас была с ним шестая совместная работа.
Ну, это уже проверено.
Да. Нет, и надо сказать, что если бы ему захотелось поставить со мной какую-нибудь седьмую, я бы с радостью согласилась. Тем более, что Анджей делает гениально то, что я не могу делать. Он, пожалуй, единственный режиссер, который потрясающе совершенно работает с моим прозаическим текстом и сам приспосабливает его к театру. Вот пару месяцев назад у него была премьера «Веселых похорон» в городе Пермь. Mm-hmm. И я просто наслаждалась тем, как он отшелушил себе из повести то, что ему надо, как он это выстроил, как... Я совершенно от этого не пострадала как автор. Правда, он меня там попросил немножко ему дописать несколько монологов. Я это сделала. И получился замечательный спектакль. Я просто, честно говоря, жалею, что вот не знаю уж, доедет ли он когда-нибудь до Москвы. Потому что хотелось бы просто друзьям его показать.
А, скажите, а когда книжка выходит в свет, ее до этого видит только вы, редактор, издатель? Или вы кому-то даете почитать?
Нет, у меня есть такая референтная группа, да, как это называется? Да. Нет, во-первых, читает муж. То есть он так не то, что он сам читает, но я ему вслух читаю. Он читать не любит, но так он. У него замечательное совершенно ухо, и он просто так, даже ничего не говорит, так говорит,
что-то.
Я понимаю, почему он говорит. Вот это потрясающее ухо. Просто вот именно не глаз, а ухо. Вот. Потом у меня замечательные выстроились отношения с моими литературными агентами. Лена Костюкович очень много работала с моими книгами. И это даже не редактура, потому что, вот, скажем, когда я писала Даниэль Штайн, переводчик, то это нельзя назвать редактурой, потому что она была очень плотным участником процесса. Там, я в книгу вставила 5 писем нашей переписки именно потому, что она присутствовала там. Угу. Вот, но на самом деле их было не 5, их было около 1000. Вы понимаете, вот да, степень участия этого человека. Угу. Вот. И, в общем, бывает, у меня есть несколько людей, чье мнение для меня очень важно, и которым я показывала, и Катя Гениева, покойная моя подруга, читала. И, ну, в общем, есть.
Угу.
Есть.
То есть все-таки оно происходит.
Есть, конечно.
Насколько
есть
их мнение влиятельно? То есть легко ли вас переубедить в процессе написания? Сомневаетесь, когда пишете?
Да, очень.
И сюжетно даже это возможно?
Нет, нет. Ну, текст готовый уже, но нет, конечно. Я могу долго думать и принять или не принять, но я очень всерьез замечания рассматриваю все время. И кроме того, понимаете, есть еще одно обстоятельство. Дело в том, что я сама с большим таким неприятием отношусь к толстым романам.
Да вы что?
Я беру книжку на вес и думаю, ой, какая длинная. Неужели нельзя это сказать короче? Но это укор мне. У меня толстые большие книги. Поэтому я стараюсь сама сокращать. Я очень сильно сокращаю. И всякий раз, когда мне дают, так сказать, предложение на сокращение, я с готовностью на него иду, и когда я могу, я сокращаю. Адские труды были у меня с последним романом «Лестница Якова», потому что писем живых было 500. И они потрясающие. И сначала я их привозила целиком, потом я уже начала их кусками. То есть это был для меня адский процесс, потому что они на самом деле сами по себе ошеломляюще интересно для меня.
Одно дело свой текст, Лиза, другое дело вот...
В общем, это моя большая проблема. Это моя большая проблема, я все время стараюсь сжать, ужать, и это одна из таких моих постоянных, кто там клевал печень.
А это какая-то общая, писательская глубинная проблема, на что я как писатель имею право?
Ну, вообще, строго говоря, этот вопрос, он за пределами стоит размера текста. Он вообще, имеешь ли право? И моя первая книжка вышла в 50 лет. Мне было 50 лет. То есть мои размышления насчет того, имею ли я право, были довольно длительные.
Именно писать книгу, написать
книгу?
Предъявить
это публике, а надо это, очень много книжек написано.
Как происходит это принятие, что я писатель? Вот в какой момент?
Это очень тяжело, и много десятилетий.
Я имею право себя им называть.
Или, по крайней мере, не начинать говорить, ой, боже мой, я не писатель.
Я этот вопрос, решил другим путем. Я сказала, я была биологом, я побуду писателем, а потом, Бог даст, может быть, побуду еще чем-нибудь третьим. Вот так я для себя это разрешила. И вот некоторое время я побуду писателем. Мне это очень интересно.
Скажите, а успешная книга, то есть успешность книги, вы оцениваете как? По продажам, тиражам, по откликам? Почему? Или потому что вам самой она нравится больше, чем там другие, например?
Вы знаете, нет, скорее здесь есть внутреннее ощущение выдоха. Я должна была это сделать, я это сделала. И вот это счастье, что мне удалось, что вот она есть, никогда... Нет ощущения, что я попала вот ровно в цель, в которую я метила. Но степень близости, приближения к этой цели, я ее чувствую. И я не считаю, что это должны чувствовать читатели. Пусть читатель думает, что я попала в цель. Я ему не расскажу, насколько я не попала. Вот, что книжка должна была бы быть лучше, скажем
просто
так.
Просто другой.
А я просто... сделала то, что я смогла на пределе своих возможностей. То, что я работаю на пределе своих возможностей, это точно. У меня была за всю жизнь только одна книжка, которая легко у меня написалась.
Это какая?
Называется сборник такой рассказов «Сквозная линия» про женскую ложь. Вот это была единственная книжка, которую слетела с руки как-то без большой кровопотери. Притом она оказалась только, что она очень успешна. По крайней мере, в Германии у меня более высоких тиражей, чем с этой книжкой, не было. И я все время на этот счет так немножко беспокоилась. Думаю, наверное, я сильно снизила уровень и свой, и читательский.
Да,
что ты как-то мало крови потеряла.
Интересно. А книги вы тоже так отпускаете, как сценарии и пьесы? Написали книгу? Отпустили.
Она ушла в мир.
Да.
Как вы пришли к решению с проектом «Хорошие книги»? Откуда это взялось?
Ой, вы знаете, это был очень давний, в общем, провальный проект. Надо признаться, что я провалилась с ним. Потому что, значит, это я организовала фонд «Хорошие книги», собирала книжки по издательствам, мне многие дарили, какие-то у меня были деньги свои, которые я вложила. Два раза я получила спонсорскую поддержку, по теперешним временам небольшую, но там $10,000 это были для меня огромные деньги. Вот. И я довольно, так сказать, Катя Гениева, конечно, без этого, без нее я бы этого не стала делать. Екатерина Юрьевна Гениева, директор библиотеки иностранных языков, теперь покойная моя подруга. Вот. И, конечно, мы тогда в четыре руки работали замечательно. Отправляли посылки по далеким библиотекам. Финансирование к этому времени на новые книги практически было исчерпанным. И это было счастье для них и счастье для меня, потому что я книжки выбирала. Это я им посылала те книжки, которые я считала хорошими.
Фактически формировали какое-то...
Но оказалось, что это такая... чудовищная бумажная работа. И, в общем, мне, на самом деле, во-первых, кончились деньги. И оплачивать там, не знаю, бухгалтера... Кстати, бухгалтер был так же, как и я, волонтер. Да, бухгалтер была замечательная женщина, не из Москвы, между прочим, которая делала все совершенно бесплатно. А это огромная работа.
Это правда.
Огромная работа. Вот. Но есть грузчики, есть почта, очень дорогие пересылки. Вот. И, значит, ну, во-первых, кончились деньги, во-вторых, я замаялась с этими бумажками. Потому что время от времени приходили какие-то бумажки, типа, а заплатите-ка налог. Налог я из своих уже очищенных, так сказать, денег трачу свои.
Так устроено, и мне, да.
Так устроено, к сожалению. Это ужасно, понимаете? Вот. Ну, и я, в общем, в конце концов, я сдалась и закрыла это дело. Эту лавочку, в общем, закрылась.
Это тоже решение такое непростое, мне кажется.
Ну, а деньги кончились, поэтому решение было простое, потому что еще и денег не стоило.
Подождите.
А просить-то неудобно.
Ну, как это неудобно? Вот если бы Людмила Улицкая попросила денег на проект по книгам и на хорошие книги, на фонд, я уверена... они бы нашлись.
Знаете,
может быть, не в таких количествах бешеных, но тем не менее.
Дело в том, что есть некоторая шкала, в которой мы все живем. И когда у вас на радио «Эхо Москвы» тоже существует сбор денег в пользу какого-нибудь ребенка больного, моя подруга Нюта Федермейстер, первый хоспис московский, держит. И это дико тяжело. И понимаете, поэтому, когда люди просят денег на жизнь, вопрос жизни и смерти, то мне язык не поворачивается сказать «дайте на книжки». У меня ощущение такое, что я их
отбираю
у них. Понимаете, это меня все время, так сказать, мучило. Хотя я постоянно в этом волонтерском движении, я как бы немножко там присутствую. Вот, но это какая-то есть некоторая иерархия.
Ну, меня сейчас поразили, если честно. Я как человек, который ведет благотворительную программу, никогда даже не думала об этом. Вот просто даже с такой точки зрения даже не задумывалась.
Ну вот, у меня вдруг это я... Ну вот когда просто твои личные деньги
есть,
то тебе их отдать, там, эту 1000 рублей несчастную, отдать их на купить 3 книжки или отдать их на сбор для какого-нибудь операцию на ребенка. У меня вот сумма, вот она какая-то такая фиксированная.
Угу.
Вот. И я тут понимаю, что, пожалуй, я не могу, конкуренцию эту я не выдерживаю.
Потрясающе.
А вот смотрите, мы раньше говорили о том, что вы не можете для себя принять систему, в которой есть начальник, а есть подчиненный. Я так понимаю, что это касается главным образом государства. А
если, это касается лично меня.
Если государство говорит вам, Людмила, возьмите деньги, сделайте из этого там проект хорошей книги, сделайте хорошие библиотеки, в этом случае вы готовы с ним работать?
Ну, знаете, во-первых, мне никто не предлагает и не предложит. Вот. Я, значит, здесь есть абсолютно два принципиальных решения, из которых ни одно не является правильным или неправильным. Это я работаю с государством, я беру государственные деньги, и я принимаю участие в этой системе, которая очень малоэффективна, очень
коррупциогенна.
Да, весьма, да. И я делаю то, что можно сделать на этом отрезке. Это абсолютно достойный путь, в конце концов, включаясь в эту схему, не обязательно туда запускать руку, в эти государственные деньги. Хотя соблазн очень велик, видимо. Вот. И вторая точка зрения, нет, я делаю сама. Мне государство не нужно для того, чтобы свои там 3 рубля потратить так, как я считаю нужным, поэтому я очень давно знаю, в какой фонд я могу там деньги занести, а куда я не понесу. Понимаете, это решает это каждый человек. И здесь нет правильного или неправильного решения. Здесь есть, слава тебе, Господи, возможность выбора.
Но вопрос-то не в этом. Если вдруг государство, как государство нынешнее, наше, вот наши власти российские, придут к вам и скажут, вот, вы согласитесь или откажетесь? Это же вопрос работы с властью российской. Но ради хорошего дела
привыкла
к тому,
я
что
подумаю.
Если она дает деньги, она имеет право сказать да или нет.
Да, я подумаю. Вы знаете, у меня есть пару моих подруг, находящихся в центре этого движения, люди с именами и фамилиями, которые постоянно попадают в такие ситуации. Мне не один раз приходилось эти вещи обсуждать. И это каждый раз отдельное решение, состоящее из очень многих пунктов. И я здесь общего решения быть не может. Когда у вас возникнет ситуация, придите ко мне, и мы с вами обсудим. И разберем по косточкам.
А есть люди, которых, точнее, не люди, а даже поступки, которые вы осуждаете, вне зависимости ни от каких обстоятельств. Вот какие бы обстоятельства ни были, вы, например, не знаю, не имеете права оговаривать другого человека.
Ну, вообще-то я стараюсь этого не делать.
Да, то есть осуждение
это
не ваше.
Я стараюсь этого не делать, по крайней мере, публично. Стараюсь. Ну, иногда не получается, наверное, но, в общем, я стараюсь. Это непродуктивный, на самом деле, шаг.
Осуждение непродуктивное?
Не, непродуктивное.
А как
предложение, позитивное предложение гораздо более правильное движение.
Ну, этого у нас так мало сейчас.
Предложение почему-то не пользуется такой популярностью обычно, как осуждение.
Да, я просто к чему это все спрашиваю?
Не могу с вами согласиться. Не могу с вами согласиться. Дело в том, что сейчас в России впервые за очень многие годы, может быть, с конца, с дореволюционных времен большое, широкое, прекрасное волонтерское движение. Я его наблюдаю. И оно есть.
Это правда.
И оно есть.
Я его тоже прекрасно наблюдаю, да. Но я-то спрашивала немножко о другом. Вот это движение не волонтерское совсем, а движение, ну, такого, сейчас плохое скажу, либерального парткома. То есть некое сообщество людей, которое никак не очерчено, просто в какой-то момент все время осуждают тех, кто идет там на госслужбу, но делает хорошие дела. Тех, кто там, не знаю, не осудил кого-нибудь и так далее.
Ну, я вам там не стояла.
Вот
меня,
вам,
там, не, меня там не стояло.
Вам, нет, вас нет, там не стояло. Нет, вам не нет, кажется, нет, что это вот такой путь, который как раз-таки всех разрушает? Вот это вот осуждение вечное, нерукопожатие.
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь важнее провести эту границу внутри себя. Вот внутренне себе сказать, это мое, с этим я работаю, а это не мое, и туда я не захожу. Вот это пространство свое личное оберегать. Но я же не на службе, я же сижу в доме.
Хорошо, а как...
Я не такой публичный особенно человек. Ну вот сегодня я публичный.
А когда в ваше пространство врываются люди с зеленкой? То что?
Как, ой, какие? Мне жалко их было ужасно.
Жалко их вам было?
Ужасно, ужасно.
Да вы что?
Да,
ну,
потому что я видела ребят, которые, ну, если за деньги, то это понятно, за деньги это другое дело, но если это люди, которые следуют, что называется, зову сердца, то это значит, что это люди, которые в жизни не видели ничего лучше и краше бутылки водки. Потому что мне больше всего, мне хотелось сказать, ребята, зайдите. Зайдите в зал, посидите, послушайте. Потому что сочинения прекрасные. Это 17 замечательных книг. Детей, которые выросли, для которых это личное самостоятельное исследование истории своей деревни, своей школы, магазина.
Своей семьи, да.
Да, семьи. Понимаете, это то, что их ставят на ноги, они начинают самостоятельно думать, они начинают работать самостоятельно с материалом. Это потрясающий проект. Я думаю, что это один из лучших вообще проектов, с которыми мне приходилось дело иметь. Поэтому у меня было скорее чувство, черт подери, вот этих бы...
Да
ребят
учить.
Бы сюда бы, да.
Ну вот, в отношении тех людей, у которых какого-то количества серого вещества хватает только на то, чтобы прийти облить зеленкой, в том числе детей, разве жалость это продуктивное чувство?
Да нет, собственно говоря, у меня я не собирался им торговать и что-нибудь из него извлекать. Вы меня спросили, я вам отвечаю, что я не испытала ни ненависти, ни страха, а главное чувство было недоумение. Я просто не поняла, что происходит. Я не поняла даже, что это зеленка, пока я на руку на свою не посмотрела. И подумала, как хорошо, что не серная кислота, между прочим. Вот. Но Толе Голубовскому плеснули какую-то химию в лицо, а у него он в очках, слава богу, в глаз не попало. Вот, понимаете, вот это вот. Конечно, ужасно. Конечно, мне скажут, сразу сказали, подавай в суд. Я говорю, да ни в коем случае не буду подавать в суд.
Но это же правовое государство. Человек сделал поступок, он должен отвечать за него.
Да, значит, пусть он будет отвечать, но не по моему запросу.
Это потому, что вы не хотите с этой властью даже в такие отношения вступать?
Нет, не в этом дело. Не в этом дело. Я думаю, что они своим путем идут, и они, я с ними я с ними готов разговаривать, с каждым из них сесть за стол и разговаривать. Но не в тот момент, когда он заказной. Не в тот момент, когда у него есть программа, что ему надо бросить зеленку или обругать этих ребят или их учителей. Вот с этим человеком, который выполняет задание, от души или за деньги, мне трудно говорить, конечно. Но с человеком, который воспринимает это всерьез и который готов это слушать насчет того, что мы выстраиваем, например, альтернативную историю. Да Господь с вами. Да Господь с вами.
Ну вот вспоминая эту историю, вспоминая сюжет, который был связан с публикацией книги «Семья у нас и у других», да, когда тоже отличилось одно известное движение. У вас не возникает после этого какого-то подозрения, что все это зря на самом деле, что вы не достучитесь до этих людей?
Ну,
еще сейчас вам сказать, почему книга не является пропагандой.
Вы знаете, дело в том, что если конкретно об этой истории, то книжка, в которой о семье, ее написала Верочка Тюменчик, кандидат наук, антрополог, профессионал. Вот, и там сколько-то строчек о гомосексуальных семьях в культуре. И почему вообще мы вставили этот, мы обсуждали, вставлять или не вставлять этот кусочек. Дело в том, что они есть, это реальность жизни. И дети, обычно это женские семьи в России, и дети, которые приходят в школу из гомосексуальных семей, их подвергают довольно здорово травле. И ради этого была книжка эта написана, чтобы то поколение, которое... с этим столкнется сегодняшнее, чтобы они поняли, что это не может быть предметом травли. В этом человек не виноват. А то, что два взрослых человека могут закрыть за собой дверь спальни, вне зависимости, какого они пола, но в зависимости, и закрыть дверь, и государство к этому не имеет права, никакого отношения не имеет, за одним исключением, если там за этой дверью нет несовершеннолетнего и не совершается насилие. Но это не имеет отношения как к гомо, так и к гетеросексуальным парам. Понимаете, это очень простая вещь. И она на самом деле минимальная и элементарная. И вот такую простую вещь для того, чтобы ее услышать, пришлось все эти пироги съесть. Да.
Скажите, у нас буквально остается минутка, но очень хочется спросить, а вам присылают что-нибудь, тексты на то, чтобы вы прочитали, сказали свое мнение? Вы принимаете решение? Это я буду читать, или не буду?
Этого подержу, а этого нет.
Да. Вы знаете, во-первых, я все-таки просматриваю. Благородные люди присылают рассказы или стихи. Иногда присылают романы. Значит, надо сказать, что у меня несколько было больших удач. Вот сейчас как раз у меня такая удача. И мне прислали самотеком очень хороший роман, он выйдет. Так получилось, что он выйдет. Значит, это тяжелая обязанность. Я стараюсь отвечать. Но есть главный ответ, который, в общем, для всех. Пишите, пишите. Это исключительно полезное занятие. Вне зависимости от того, станете вы писателем или нет, человек, когда пишет, он думает, он формулирует мысли. И вообще это психотерапевтическое хорошее занятие.
Вот на этом нам придется и закончить программу, потому что время закончилось. Спасибо большое. Писатель Людмила Улицкая была с нами в программе «Разбор полета».
Спасибо вам большое.
Спасибо.
«Разбор полета».